Глава вторая. 1932 стал годом Джона Коффи. Подробности вы найдете в газетах, если у кого еще возникнет такое желание. Для этого требуется чуть больше сил, чем осталось у немощного старика, доживающего свой век в доме престарелых в штате Джорджия. Той осенью, помнится, стояла ужасная жара. Октябрь практически ничем не отличался от августа, и жена начальника тюрьмы, Мелинда, попала в больницу с приступом какого-то хронического заболевания. В ту осень я подхватил тяжелую урологическую инфекцию. В больницу не лег, жутко мучился каждый раз, когда приходилось сходить по малой нужде. То была осень Делакруа, низкорослого лысоватого француза с мышью, который прибыл в блок Е летом и придумал тот хитрый трюк с катушкой. Но главным образом запомнилась та осень появлением Джона Коффи, приговоренного к смерти за изнасилование и убийство девочек-близнецов Деттерик. Каждую смену в блоке Е дежурили 4 или 5 надзирателей, хотя далеко не все служили у нас постоянно. Дин Стентон, Гарри Тервилигер и Брут Хоуэлл. Парни дали ему прозвище «Зверюга», разумеется, в шутку, так как без необходимости он и мухи бы не обидел, несмотря на внушительные габариты. Уже умерли, как и Перси Уэтмор. Вот уж кто действительно был зверем, да еще и глупцом. Перси совершенно не подходил для работы в блоке Е, где люди с таким поганым характером не просто бесполезны, но даже опасны. Однако он состоял в родстве с женой губернатора, поэтому вопрос о его увольнении даже не поднимался. Именно Перси Уэтмор привел Коффи в блок смертников, предваряя его появление ставшими у него традиционными криками. «Идет мертвец! Сюда идет мертвец!» Жара по-прежнему не спадала, хотя на дворе стоял октябрь. Дверь в тюремный дворик распахнулась, в коридор хлынул поток яркого света, а следом вошел гигант, каких я не видел никогда, разве что нынче, во время трансляции баскетбольных матчей по телевизору, что стоит в комнате отдыха в этом доме для старых доходяг, среди которых мне суждено умереть. Гигант был закован в цепи, в наручниках и в ножных кандалах. При каждом шаге по покрытому линолеумом полу железо звенело, словно рассыпанная пригоршня монет. Справа от него шел Уэтмор, слева — тощий маленький Гарри Тервилигер. Выглядели они словно дети, шагающие рядом с дрессированным медведем. Даже Брут Хоуэлл в сравнении с Коффи смотрелся мальчиком-подростком, а Брут вытянулся за 6 футов, выделялся шириной плеч и неплохо играл в защитной линии футбольной команды школы. Его даже пригласили выступать за университет, но там он не прижился и вернулся к родным пенатам. Черный, как и большинство временных постояльцев блока Е, которые оставались на нашем попечении, прежде чем умереть в объятиях старой замыкалки. Ростом 6 футов и 8 дюймов, в остальном Джон Коффи ничем не напоминал гибких баскетболистов с телеэкрана. Его отличали широченные грудь и плечи, бугрящиеся могучими мускулами. Его одели в тюремную униформу самого большого размера, какой только имелся на складе, однако брюки заканчивались на середине голени, над кандалами. Куртка не застегивалась на груди, а рукава едва скрывали локти. Шапку Коффи держал в здоровенной лапище. Оно, наверное, и к лучшему. На его огромной лысой голове она смотрелась бы, как на обезьянке шарманщика. Разница только цветом — синяя, а не красная. Казалось, что для Коффи разорвать цепи — все равно, что ребенку развязать ленты рождественского подарка. Но, взглянув ему в лицо, я сразу понял, что таких мыслей у Джона нет. И читалось на этом лице не тупость, как полагал Перси, который в скорости прозвал Коффи дурнем, а потерянность. Гигант оглядывался и оглядывался, словно не понимая, где он. Может, он даже и не понимал, кто он. Увидев его, я сразу подумал, что передо мной черный Самсон. Аккурат после того, как Далила своими маленькими ручками обрила его наголо и лишила куража.
«Мертвец идет!
гремел Перси и тянул за наручник этого медведя в человеческом облике, словно искренне верил, будто может заставить Коффи сдвинуться с места, если тот вдруг решит, что дальше ему идти не хочется. Гарри ничего не сказал, но чувствовал, что ему эти вопли не по душе. «Мертвец!» «Достаточно», — оборвал я Уэтмора. Я сидел на койке в камере, приготовленной для Коффи. Мы, разумеется, знали о его прибытии и готовились к встрече, но я и представить не мог, какой он гигант, пока не увидел Коффи собственными глазами. Перси бросил на меня красноречивый взгляд, мол, все знают, что ты козел, кроме, разумеется, этого дуболома, который знал только одно — как насиловать и убивать маленьких девочек. Но промолчал. Вся троица остановилась у открытой двери в камеру. «Вы уверены, что хотите остаться с ним, босс?» — нервно спросил Гарри Тервиллигер. Я кивнул. Нечасто мне доводилось видеть нервничающего Гарри Тервиллигера. А он стоял рядом со мной во время мятежа 6 или 7 лет тому назад и не дрогнул, когда пошли разговоры о том, что у заключенных есть оружие. Сейчас же он заметно нервничал. «Надеюсь, мы поладим с тобой, здоровяк?» Я опустился на койку, стараясь, чтобы ни голос, ни внешний облик не выдали меня, не показали, насколько замучила меня урологическая инфекция, о которой я уже упоминал. Потом, правда, мне пришлось еще хуже. Но и этот день не слишком меня радовал. Коффи медленно покачал головой. Она двинулась направо, потом сместилась налево, затем застыла посередине. Как только его взгляд остановился на мне, он уже не отрывал от меня глаз. Гарри держал в одной руке папку с сопроводительными документами Коффи. «Передай папку ему», — попросил я. «Сунь в руку». Гарри исполнил приказ. Коффи взял папку, словно лунатик. «А теперь, здоровяк, давай ее сюда», — обратился я к нему, и Коффи, гремя цепями, принес папку мне. Ему пришлось наклонить голову, чтобы войти в камеру. Я смерил его взглядом, еще раз убеждаясь, что он действительно так высок. Все точно, никак не меньше 6 футов и 8 дюймов. Но вот вес его — 280 фунтов, уж точно указали на глазок. Он весил 340, а может, и все 350. В графе «Шрамы и особые приметы» значилось одно слово, напечатанное Магнусоном, ветераном регистрационного бюро. «Много». Я оторвался от бумаг. Коффи чуть сдвинулся в сторону, и теперь я видел Гарри, стоявшего в коридоре перед камерой Делакруа, который до прибытия Коффи был нашим единственным постояльцем. С лица невысокого лысоватого Дела никогда не сходило выражение тревоги. Чем-то он напоминал бухгалтера, знающего, что его манипуляции с цифрами вот-вот всплывут наружу. На плече у Делакруа сидел ручной мышонок. Перси Уэтмор привалился к двери камеры, в которой только что поселили Джона Коффи. Дубинку он уже достал из чехла и постукивал ею по ладони левой руки с таким видом, словно хотел пустить ее в дело. Вот тут я понял, что не могу больше его выносить. Может, причиной стала невероятная жара? Может, досаждающая мне урологическая инфекция? Может, злость на судью, приславшего на казнь черного идиота, по спине которого Перси явно хотел пройтись дубинкой? Может, сработали все факторы сразу? В результате я решил проигнорировать политические связи Уэтмора. «Перси, лазарет переезжает».
«Этим занимается Билл Додж».
«Я знаю». «Пойди и помоги ему».
«Это не моя работа. Моя работа — вот этот дылдон».
Словом «дылдон», обозначающий нечто среднее между дылдой и болваном, Перси называл крупногабаритных заключенных. Их Перси не любил. Сам он был маленького росточка и не такой худой, как Гарри Тервиллигер, из тех петушков, которых хлебом не корми, а дай затеять ссору, особенно если преимущество в силе на их стороне. Еще он очень трепетно относился к своей шевелюре. Каждую минуту то расчесывал, то приглаживал волосы.
«Здесь твоя работа закончена», — отрезал я. «Ступай в лазарет».
Перси выпятил нижнюю губу. Билл Додж и его люди переносили ящики с лекарствами, простыни, матрацы, кровати. Лазарет переезжал в новое здание, построенное в западной части тюрьмы. Работа тяжелая и потная, особенно в такую жару. Перси Уэтмору не хотелось принимать в ней участие.
«Народу убило достаточно».
«Все равно иди туда. Будешь его заместителем».
Я возвысил голос и, поймав укоризненный взгляд Гарри, предпочел сделать вид, будто ничего не заметил. Если бы губернатор заставил начальника тюрьмы Мурса уволить меня за то, что я не слишком любезно обошелся с его родственничком, кого бы Холл Мурс поставил на мое место? Перси? Ха, это вряд ли.
«Мне без разницы, чем ты займешься, Перси, лишь бы ты убрался отсюда».
На мгновение я подумал, что он заортачится и устроит скандал. Кофе же все это время стоял столбом, словно самые большие в мире остановившиеся часы. Но Перси кинул дубинку в чехол и ретировался в коридор. Я не помню, кто из надзирателей сидел за столом дежурного. Наверное, один из временно прикрепленных к блоку Е. Но Перси не понравилась его физиономия, потому что, проходя мимо, он прошипел. «Сотри дебильную улыбку со своей сраной рожи, а не то этим займусь я!» Загремели ключи, волна горячего воздуха захлестнула коридор, и Перси Уэтмор на какое-то время избавил нас от своего присутствия. Мышонок Делакруа перебегал с одного его плеча на другое, воинственно топорща усики.
«Успокойся, мистер Джинглис», — обратился к нему Делакруа, и зверек замер на его левом плече, словно понял. «Сядь и шамри».
Делакруа говорил с акцентом, так что «замри» прозвучало как «шамри».
«Тебе бы прилечь, Дел», — бросил я. «Поспи. Наши дела не имеют к тебе никакого отношения».
Делакруа подчинился. Он изнасиловал молодую девушку, убил ее, потом принес тело к пансиону, в котором она жила, облил минеральным маслом и поджег, надеясь скрыть следы своего преступления. Распространившись на здание, огонь сжег его дотла. При пожаре погибли еще 6 человек, из них 2 детей. Других преступлений за Делакруа не числилось, и теперь он вновь стал мягким, сереньким человечком с озабоченным лицом, плешью и отросшими на затылке длинными волосами. Ему предстояло посидеть на старой замыкалке, дабы она отправила его в мир иной. Однако нечто, сотворившее весь этот ужас, уже ушло, и теперь Делакруа лежал на тюремной койке, а его маленький дружок бегал у него по рукам. Пожалуй, в этом и заключалась самая большая трагедия. Старая замыкалка никогда не сжигала то, что сидело у них внутри, как и нынче инъекции не отправляют это нечто в глубокий сон. Оно уходит, чтобы вселиться в кого-то еще, позволяя нам убить оболочку, которая, по большому счету, и так не живая. Я вновь сосредоточился на гиганте.
«Если я разрешу Гарри снять с тебя цепи, ты будешь паинькой?»
Он кивнул в той же манере, как и качал головой. Вниз, вверх, вновь к середине. Странные его глаза все смотрели на меня. В них застыла умиротворенность, которой я, однако, боялся довериться. Рукой я дал сигнал Гарри, подошел, чтобы разомкнуть цепи. Теперь он не выказывал никаких признаков нервозности, даже когда опустился на колени между огромными ногами Кофи, чтобы снять ножные кандалы. И мне как-то полегчало. Гарри нервировало присутствие Перси, а интуиции Гарри я доверял. Собственно, я доверял интуиции всех постоянных сотрудников блока Е, за исключением Перси. Перед всеми новоприбывшими я произношу короткую установочную речь. Но в случае с Кофи я заколебался. Мне казалось, что по умственному развитию он ближе к дебилу, чем к нормальному человеку. Пока с Кофи снимали цепи, кандалы, наручники, он стоял не шевелясь, спокойный, как першерон.
Порода лошадей тяжеловозов.
Когда Гарри вышел из камеры, я вновь оглядел своего нового подопечного и постучал пальцем по папке.
«Ты можешь говорить, здоровяк?»
«Да, сэр, босс, я могу говорить».
Голос густой, грохочущий, вызывающий ассоциации с ревущим тракторным двигателем. Говорил Кофи без южного акцента, но фразы строил как южанин. С одной стороны, он жил на юге, с другой — не стал его частью. Вроде бы я не мог назвать его безграмотным, но и образования он явно не получил. В речи его, как и во многом другом, присутствовала какая-то тайна. А более всего меня тревожили его глаза, полные отстраненной умиротворенности, словно мыслями он был далеко, очень-очень далеко.
«Тебя зовут Джон Кофи?»
«Да, сэр, босс, совсем как напиток, только буквы другие».
«Так ты можешь произносить слова по буквам? Читать и писать?»
«Только свою фамилию, босс», — искренне ответил он.
Я вздохнул, а потом произнес установочную речь в сокращенном варианте. Я уже понял, что лишних хлопот Кофи нам не доставит. Но в своем предположении оказался прав и неправ одновременно.
«Меня зовут Пол Эджкомб. Я старший надзиратель блока Е, здешний начальник. Если тебе что-то надо, обращайся ко мне по имени. Если меня нет, зови этого человека. Его зовут Гарри Тервиллигер. Можешь звать также мистера Стентона или мистера Хоуэлла. Ты это понимаешь?»
Кофи кивнул.
«Само собой, ты можешь получать только то, что мы сочтем нужным для тебя. У нас не отель. Тебе это понятно?»
Вновь он кивнул.
«Местечко здесь тихое, здоровяк. Не то что остальная тюрьма. Ты до Делакруа, вот и все наши постояльцы. Работать тебе не придется. Сиди себе на койке. У тебя будет время все обдумать».
Не слишком много времени для большинства из них, но этого я им никогда не говорил.
«Иногда мы включаем радио, если вы ведете себя примерно. Ты любишь радио?»
Он кивнул, но с некоторым сомнением, словно не очень-то знал, что такое радио. Позднее я выяснил, что в принципе так оно и было. Кофи узнавал то, с чем сталкивался раньше, но в промежутках забывал, что это такое. Он мог назвать персонажей передачи «Наше веселое воскресенье», но даже о предыдущем выпуске у него сохранялись самые смутные воспоминания.
«Будешь вести себя, как полагается, тебя будут все время кормить, и ты никогда не увидишь одиночную камеру в конце коридора. Не наденут на тебя и брезентовую смирительную рубашку с пуговицами на спине. 2 часа в день, с 4 до 6, ты будешь гулять во дворе. Исключение составляет субботы. В этот день заключенные других блоков играют в футбол. Свидания тебе разрешены по воскресеньям, если кто-то захочет тебя повидать. Есть такие?»
Кофи покачал головой.
«Нет, босс».
«А твой адвокат?»
«Кажется, я его больше не увижу. Адвоката назначил мне суд. Не верю, что он сумеет найти сюда дорогу».
Я пристально всмотрелся в его лицо, стараясь понять, шутит он или нет. Вроде бы не шутил. Другого я, собственно, и не ожидал. Кассационные жалобы не для таких, как Кофи. Они предстают перед судом, а потом мир забывает о них до того момента, как в газете появляется короткое сообщение о казни некоего гражданина на электрическом стуле. Легче, конечно, держать в узде человека, который с нетерпением ожидает воскресенья, когда к нему могут прийти жена, дети, друзья, если есть необходимость держать его в узде. В случае с Кофи таковая отсутствовала, и это не могло не радовать. Очень уж здоровенный достался нам осужденный. Я попытался усесться поудобнее. Понял, что кое-каким частям моего тела станет лучше, если я встану. И встал. Кофи подался назад, освобождая мне место.
«Относиться к тебе тут могут как хорошо, так и плохо. Все зависит только от тебя, здоровяк. Должен сказать, что и ты можешь сильно облегчить нам жизнь. Тем более, что конец все равно один и тот же. Что ты заслужил, то и получишь. Есть вопросы?
Вы не гасите свет после отбоя?
Без запинки спросил Кофи, словно только этого и ждал. Я вытаращился на него. От новичков блока Е мне доводилось слышать самые странные вопросы. Однажды меня спросили размер груди моей жены. Но такого мне еще не задавали ни разу. Кофи застенчиво улыбнулся, словно хотел сказать: «Понимаю, что вы принимаете меня за придурка, но не могу не спросить».
«Дело в том, что я иногда боюсь темноты, особенно если оказываюсь в незнакомом месте».
Я посмотрел на него, бояться при его-то габаритах, чувствуя, что слова Кофи не оставляют меня равнодушным, и мысленно облегченно вздохнул. «Если видишь в осужденных что-то человеческое, значит, они не предстанут перед тобой в своей темной ипостаси, не дадут вырваться демонам, что прячутся у них в душе».
«По ночам тут довольно светло», — ответил я. «Половина ламп на миле горит с 9 вечера до 5 утра».
Тут я понял, что он понятия не имеет, о чем я вещаю. Ему все одно, что зеленая миля, что Миссисипи.
«В коридоре», — уточнил я.
Кофи удовлетворенно кивнул. Возможно, он не знал и что такое коридор, но мог видеть 200-ваттные лампы, забранные решетчатыми колпаками. А потом я сделал то, чего раньше никогда не бывало. Протянул Кофи руку. Даже сейчас не могу объяснить, почему я так поступил. Может быть, из-за его вопроса о лампах? Тервилигера, к вашему сведению, аж перекосило. А Кофи аккуратно пожал мою руку. Она просто исчезла в его лапище, и на том наша первая беседа окончилась. В мою ловушку угодил еще один мотылек. Я вышел из камеры. Гарри задвинул дверь и запер ее на оба замка. Кофи постоял мгновение-другое, словно не зная, что делать дальше, и сел на койку, зажав руки между колен и наклонив голову, как человек, который о чем-то скорбит или молится. А потом своим громовым голосом произнес две фразы. Услышал я их совершенно отчетливо, и хотя тогда я еще знал не слишком много о его проступке, в этом, в принципе, нет необходимости, когда тебе надлежит только кормить человека да приглядывать за ним до того момента, когда ему придется расплачиваться за содеянное. По моей спине пробежал холодок.
«Я ничего не смог с этим поделать, босс. Пытался загнать это обратно, но было уже слишком поздно».